Пункт третий в этом разделе. Название, похожее на предыдущий. Прошлый пункт назывался «Три ступени», если я правильно помню. «Три ступени», «Вера» и «Постижение Всевышнего». Три ступени в этом. А здесь знание о существовании Всевышнего, то есть уже не «Вера» и «Познание», а речь идет именно о знании, причем об определенном аспекте знания. С таким оборотом мы встречались с вами в Дерех Мицвасех. Если вы помните, мы говорили о том, что в отношении божественности актуально едиес амициус, но не осогас амагус. То есть разумное постижение, оно не может претендовать более чем на идиес амициус. Знание о существовании, фиксацию существования, скажем, Всевышнего, с той или иной степенью детализации, но всего лишь фиксацию существования, но не осогас амагус. Про антонимом в Дерех Мицвасеха, обороту идиес амициус, у нас было осогас амагус, постижение сущности. То есть, сейчас об этом разговор пойдет, и два образа этого. На самом деле, заголовок, в общем, я не знаю, зачем мы так пустились в такие рассуждения на тему заголовка, поскольку заголовок вообще выставлен здесь, по всей видимости, редактором этого сборника, и служит чисто технической задачей помочь быстро сообразить, о чем пойдет дальше речь. Вот. Это, как сообщает нам составитель, отрывок из книги Сефер Асихи Тов Шин Мем Тес, 49-й беседы Ребе 49-го года, первая часть, страница 151. Все равно этой книги в интернете, насколько мне известно, нет, поэтому следить по тексту будет проблематично. Пункт первый. Арамбам бетхила сифрей бевир ме митсвас идиес авая койзов штей аллохейс. В самом начале своей книги, то есть буквально первый аллахот, первые законы, которые Рамбам приводит в своем фундаментальном своде законов Мишны Тейра, это законы, которые это аллахот, которые касаются заповеди постижения Бога. Вот мы уже пришли к выводу, что заповедь в основном это заповедь именно постижения. Вера до заповеди, она не может быть заповедана, а вера, которая после заповеди, после постижения, она, в общем, так или иначе, все равно связана и опирается на вот это постижение. Так вот, в отношении этого самого знания Бога пишет Рамбам две алахи. Первая алаха балоха алев. В первой алахе он говорит: «Есойда, есойда свамуда хохмыс лейдеши ешом моцу и ришин». Основа основ и столб хохмы. Знать, что существует первичное существование. «Вегу мамцы колнимцы». Тут довольно трудно перевести на русский вразумительно, ну, потому что здесь в иврите такой сплошной каламбур, как бы, интересная такая игра слов, ну, и по-русски получается масло масляное, без особого интереса в каламбурности. Так вот, «Гу мамцы кола немца», он делает сущим все сущее, «Вехола немцоем мишимаем ворец», и все сущее от небес и земли, «Умаши бейнеем», и все, что между ними, «Лой немцию», они получают свое существование, осуществляются, то есть, получают свое бытие в данном контексте, ни от чего иного, кроме как «Эла миамитас емоцией», а от, кроме, ни от чего иного, кроме как от истинности его собственного существования, существования Бога, то есть. А во второй галахе Рамбам сообщает: «В им яле аладас шиху эйн эмоцию, эйн довар эхот ахер йохал ли эмоцейс». Во второй галахе он сообщает, ну, в каком-то смысле что-то такое противоположное. «А если тебе, если поднимется в твоем разуме». Помните интересный намек, который мы поэтому ухватили на утреннем хасидусе, тоже эту фразу использовали, цитировали этого Рамбама. «Если поднимется в твоем разуме, намекает в том числе на поднятие, в смысле, вот, более высокий уровень постижения. Если поднимется в твоем разуме, что он не существует, он не существует, в смысле Бог, что Бога нет. «Эйн довар ахер йохал имоцейс». Тогда ты должен прийти, то есть если ты действительно под Богом подразумеваешь то, что такое Бог, знаешь, как в соответствии с известным высказыванием, в того Бога, в которого ты не веришь, я не верю тоже. Но если ты все-таки под Богом подразумеваешь того Бога, в которого надо верить, то если ты вычеркнешь его из своей картины мира, если ты скажешь, что его нет, то тогда и всего остального не может быть, потому что он является началом всего. Он наделяет существованием то, что все сущее. В Цорлиговине необходимо понять, али в первое, эхи, тахен шаал, явла, лада, шигу, эйни, моци, хас, вишолым. Первое, каким образом может прийти в голову, что он не существует, не дай бог. Ну, мы с вами, конечно, как разумные люди возразим, но ведь любому разумному человеку может прийти в голову, что Бога нет. На самом деле, это не совсем так. Дальше мы с вами в этом же разделе, достаточно недолго нам ждать осталось, будем заниматься разбором ответа Ребе на письмо, мне кажется, каких-то студентов американских, где он формулирует позицию, с точки зрения которой, разумную позицию, с точки зрения которой предположение о несуществовании Бога, оно, в общем, абсурдно. То есть, так или иначе, человек вынужден, наблюдая за миром и используя, ну, такие, вроде, оправдавшие себя во всех других областях жизни его прихваты логические, он должен прийти, обязан, вынужден прийти к представлению о существовании Бога. А тем более, если это еврей, у которого вот, ну, как подозрение о том, что Бог есть, оно все равно присутствует в более скрытой форме, в более раскрытой форме и так далее. Значит, первый вопрос, каким образом вообще возможна версия, что Всевышнего нет? Что эйни эмоции. Второе. Майя и софова ахидж в маши косов баалоха бейши эйн довы рахер йохал и эмоции слегавы маши косов баалоха алев шикол немцоем лэ немцу элэ мамитас эмоции. Второе, значит, мы с вами, и исследуя Пятикнижие, и исследуя Раши, и исследуя любые другие книжки, мы с вами, в частности, исследуя Сихас Ребе, на самом деле к ним применим тот же самый принцип, мы все время исходим из одного и того же базового принципа. Тора говорит предельно сжатым языком. То есть, что в этом выражается, в каком-то плане в этом выражается наше уважительное отношение к Торе. То есть, мы исходим из того, что если в Торе что-то сказано, то это не балласт, а тоже какая-то вот смысловая единица. То есть в каждом слове Торы, в каждой идее Торы, в каждом обороте Торы, в порядке изложения, которое Тора использует, и так далее, мы стремимся увидеть определенный смысл. Это не выдуманный нами принцип, это принцип, если я правильно понимаю, воспринятый Мойше на горе Синай, то есть это вот традиционный принцип, традиционный подход к исследованию Торы. До какой степени в нем надо идти далеко, это, ну, вопрос, вот опять же, традиций. То есть, ну, точно так же, как у нас некоторые мудрецы, они какие-то обороты Торы толкуют, как смысловые, а другие обороты там не толкуют, скажем, а считают, что вот такие-то моменты могут быть просто добавлены, ну, с точки зрения языковой могут быть использованы, не надо обращать на них, не надо наделять их смыслом. Другие мудрецы придерживаются мнения, даже на уровне, я имею в виду, мудрецов, скажем, Мишны, придерживаются мнения, что абсолютно любая деталь текста, абсолютно, передела нет, абсолютно любая деталь текста, вплоть до тагим, помните, там Раби Акива толковал тагим, вот эти коронки над буквами, которые вроде какой, ну, какой в них смысл, может, это просто украшение, они несут в себе бесконечный смысл, и никакую деталь Торы вот, пропустить нельзя, оставить ее без смысла нельзя. И точно так же, как это касается, ну, скажем, мудрецы Мишны, они занимались толкованием Писания, у них, в общем, вот это был материал их исследования, толкованием Писания и передачей традиций, которые они получили вот от Моше с горы Синай, закона. А последующие поколения, они уже толковали, они уже занимались не только этим, но и Мишной. Там, мудрецы Гемора занимались уже Мишной, там следующие мудрецы занимались Геморой и так далее. И каждому во всей своей работе, вне зависимости от того, что было предметом исследования мудрецов, они подходили к предмету исследования вот похожим образом. То есть, исходили из того, что даже высказывания мудрецов, скажем, предшествующего поколения, которые становились объектом исследования мудрецов последующего поколения, они соответствуют той же самой норме. То есть, высказанная идея, она всегда несет в себе некий хидуш, сообщает нам что-то новое. Прямых повторений в классических трудах по Торе, вот, ну, понятно, что если там, скажем, я составлю какой-то текст, то, наверное, к нему не надо будет относиться с той степенью вот, доверия, как к какому-нибудь труду Рамбама, скажем, к Мишне Тейре, и выискивать. То есть я вполне могу быть, и как все прекрасно видят это по моим урокам, вполне могу быть косноязычен, 25 раз повторяться, и, в общем, не надо в каждом повторении какой-то мысли, которую я излагаю, искать особые смыслы, особые хидуши, и что-то вот такое новое, что я хочу. Может быть, просто я решил, что я не очень понимаю, к кому я обращаюсь, поэтому иногда я говорю вещи наверняка самоочевидные там, для кого-то из слушателей. Для кого-то из слушателей, я надеюсь, что не самоочевидные, поэтому это не попусту. Повторяю там по 10 раз, потому что считаю, что слушатель мог забыть там, значит, что-то забыть, или появился новый слушатель. То есть смысла большого в этих повторениях нет. Если же мы говорим о классическом труде по Торе, составленном одним из великих мудрецов, принятых вот, мудрецом, который аккредитован как бы во всех поселениях Израиля. И если мы говорим о, ну, в данном случае, о логическом труде, если мы говорим о Мишне Тейре, который является базовым, ну вот во всех поселениях Израиля он является одним из столпов исследования Аллахи, вот, обоснования Аллахи и так далее, то мы просто обязаны, и Рэбе нам многократно это показывает своими трудами, исследуя Рамбама, мы просто обязаны относиться к его словам вот образом подобным, так же, как мы относимся к словам, скажем, письменной Торы, то есть видеть в каждом его... в каждом приведенном им слове некую неслучайность. Ну, понятно, что здесь есть какая-то там степень, опять же, степень, есть градации, все это не такое правило, понятно, общее правило, в котором есть детали и частности, там, скажем, есть различные герсаот в Рамбаме, есть различные варианты написания Рамбама, то есть есть несколько рукописей Рамбама, там, они в чем-то они расходятся, там, в разделении, скажем, на пункты или в каких-то местах в самом тексте. Но это так или иначе. А особенно, если мы говорим, разумеется, о начале и завершении книги Рамбама, многократно отмечали, что начало и концы, и запечатания, они играют какую-то крайне большую роль и точны в наивысшей мере. То тут мы уж точно и когда мы говорим о больших каких-то идеях, то мы совершенно не можем пройти мимо каких-то, ну, вроде бы повторений, вроде бы мест, которые с точки зрения нашей поверхностной не несут в себе нового смысла. Мы должны, у нас, естественно, должен возникнуть вопрос. Мы, наверное, здесь что-то не понимаем, ведь это же то же самое. Вот в данном случае, я не знаю, как это было воспринято со слуха, но если смотреть в текст, то, на мой взгляд, этот вопрос возникает автоматически. То есть, а что, собственно говоря, Рамбам добавил, когда он сказал, вот этим оборотом самим, что да, если придет тебе в голову, что ты не будем переводить, да, больше, если поднимется в твоем разуме, то есть переведем таким образом, когда это потребуется с точки зрения толковательской. Ну, если переводить просто, ну, более литературно, то, конечно, это если придет тебе в голову. Если тебе придет в голову, что его не существует, то тогда другая вещь тоже не может существовать. Даже он не говорит тоже, просто и тогда никакая другая вещь не может существовать. Что он этим добавляет по отношению к тому, что он сказал в первой Аллахе? Что все сущее осуществляется исключительно из истинности его существования, истинностью его существования. Ведь это же то же самое, только наоборот. Первое позитивное утверждение, второе негативное. Вроде бы никакого хидуша. Вот это второй вопрос. Значит, итак, еще раз, задача наша для понимания. Два вопроса. Первый вопрос. Каким образом вообще может возникнуть версия, что Всевышнего нет? Вторая, которую Рамбам вот озвучивает, и ее, ну, и парирует, как реагирует на нее. А вторая, а зачем вообще Рамбам вторую Аллаху приводит, где он говорит абсолютно то же самое, что и в первой. В первой он говорит... Все сущее, оно получает свое бытие только от истинности существования Всевышнего. А во второй говорит, если ты скажешь, что этого существования, то есть существования Всевышнего нет, то тогда и всего остального нет. Вроде бы это то же самое. То есть, ну, в какой-то бытовой речи подобное было бы возможно подтвердить позитивный тезис негативным, ну, как бы так, для пущей понятности что-то так вот с этой стороны заявить и с другой стороны. Но в речи Рамбама, тем более в письменной речи, ну, это как-то вот маловероятно, непонятно пока, о чем здесь речь. Бейс. В ей шлемер абир базе уве акдома. И есть возможность это объяснить и в качестве предварения. Бегедер в мусак шель мициюс, шедовар мисуем гум моцу, ешным кам вихам и фаним ве даргейс. Мы с вами все время используем такое понятие мициюс. Я, честно говоря, даже не переводил бы его на русский, потому что на русский его, ну, трудно перевести. Это слово, понятие теряет, на мой взгляд, большое количество оттенков значения. Слово, ну, обычно переводится мициюс как существование. Ну, хорошо, можно перевести как «бытие», то есть свойство предмета «быть». Есть форма существования, форма бытия, некая там, значит, какая-то материальность, она существует в форме кошки, а другая существует в форме воробья, а какая-то материальность существует в форме камня. Но это все, как вы понимаете, различия мелкие, формальные, это форма существования по отношению к самому факту бытия. То, что кошка или воробей или камень, они существуют, то, что они есть. Если я правильно понимаю, я вот не уверен на 100%, но так мне представляется, слово «мециус» является производным от слова «моцу», «маца». Да? Не маца, которые живут на седре, а маца через мем цадик алиф. То есть от глагола, который означает изыскание, нахождение. То бишь, ну, скажем, немца присутствует, поэтому мне кажется, что это вещь, немца присутствует, находится как бы, находится где-то. Находится где-то в смысле находится. Может быть найден, может быть зарегистрирован. Объект некий, когда он находится, от слова «находить», когда он может быть зарегистрирован, когда он может быть нами найден, то тогда он называется существующим. Мециюс – это то, что немца. Так мне представляется. Так вот, в определении слова немца, слова «мециюс» тут может быть несколько вариантов. «Ешным кам и хам и фаним и даргис». В этом «мециюсе», вернее, так, есть несколько... несколько ступеней. Еш ойфен ведарга, шатуэр мециюс нойфен алдовар, шитойфес бекдорим, шинит пазбедворим гашмием. Одно определение, это когда мы, как мы определяем, скажем так, как мы определяем, что предмет существует. Одно из определений, таких низовых, да, ступень существования, к которой относятся предметы, обладающие определенными материальными свойствами. Скажем, шиихолим лемаши шибеедаим, векаюйце базе. То есть мы предмет можем потрогать руками, мы предмет можем потрогать глазами, там, скажем, увидеть, услышать. То есть как-то воспринимаем, можем его воспринять при помощи материальных вот своих этих, значит, качеств, свойств, чувств. И называем поэтому предмет называем существующим. Ешейфен видарга от шатуэр мициюс нойфер алдовар шенитвас бигдорим рухнием. Другой вариант существования. При этом понятно, что мы с вами существующим называем далеко не только материальный предмет, который мы можем потрогать руками. Скажем, мы говорим, ныне существующая теория гласит. То есть теория, скажем, тоже может существовать. Она может быть никак не озвучиваема, она может быть никак не видна. То есть, ну, понятно, что там труды по некоторой теории можно напечатать на бумажке, и тогда они будут осязаемы, или видимы, или слышимы, если мы зачтем этот труд вслух, там, или запишем его на какой-то носитель, там, аудионоситель. Но теория может существовать как теория, как некоторое воззрение, и все равно она будет называться сущим, она будет называться существующим. Так вот, другое определение существования – это существование, которое схватывается. Первое существование, я недостаточно дословно перевел, наверное, надо было перевести, «нитфас бигдорим гашмим», которое схватывается материальными рамками, то есть материальным образом определимо, фиксируемо. А второе – это нитпас бигдорим рухним. Второе – это существование, которое схватывается духовными рамками. Гидриасехлхуду, например, там, рамками разума. То есть есть определенное представление, бытует представление, существует представление. Вот это представление, даже если оно сейчас никем не высказывается, нигде не напечатано, и даже на заборе никаких отголосков мы не встречаем об этом представлении, тем не менее оно существует в умах людей, скажем. В ей шейфен ведарге затоер мициз на филавдовар шейны нитпас бигдорим клоу мициз и ликус. А есть существование, которое вообще никак не схватывается, которое вообще никак не определимо. Угадайте, что? О, сюрприз, это божественность. То есть это то, ну понятно, кстати, очень красивый на самом деле, красивый момент, который красивый, крайне важный, но нуждающийся в додумывании. Момент, который, вот это одна из тех вещей, на мой вкус, которые не становятся понятными, если их через себя не пропустить. Вот надо сесть, просто посидеть и обдумать вот эту вот динамику тут развития событий. То есть предметы, которые... поневоле вспоминается одно из писем Рэбе, где он подробно излагает такую эволюцию, которая происходит в восприятии мира маленьким ребенком, который поначалу воспринимает как существующие только те предметы, которые можно, ну, там, не знаю, для начала весь мир для него ограничен, все существование для него ограничено тем, что можно съесть, там, не знаю, материнская грудь, и вот, в общем, весь его мир, собственно. Потом он приобретает большее количество, значит, впечатлений, на него сыпется, потому что он научается там разглядывать что-то, трогать что-то и так далее. Но так или иначе, для него существование, понятие существования ограничивается теми вещами, которые можно потрогать, об которые можно удариться, ну, которые можно укусить, там, откусить, проглотить, там, и так далее. То есть, ну, вот, существование для него пока что это вот такое вот только осязаемое. Потом, в дальнейшем, развиваясь интеллектуально, эмоционально, он приходит уже к пониманию того, что на самом деле есть в каком-то плане гораздо более интересные и в каком-то плане гораздо более существующие вещи, то есть обладающие существованием какого-то такого гораздо более возвышенного, универсального могущественного, скажем, плана, нежели существование, то, что, нежели вот это вот то, что ему казалось единственным существующим, то, что можно потрогать руками. То есть какая-нибудь, скажем, теория, она может там мир погубить со всем многообразием конфеток, собачек, воробушков и камешков, которые в нем существуют, которые можно потрогать, и которые вроде бы, ну что, вот это реальность, я понимаю, там, стол – это реальность, камень – это реальность, а теория, ну теория, что это? Вот, ну и так далее. Так вот, интересно просто отметить, что речь здесь идет о том, чем определяются, какими рамками определяется существование. Какое-то существование определяется исключительно материальными рамками. Мы его можем пощупать, понюхать, там, облизать. И поэтому это существование, и поэтому предмет, мы фиксируем существование данного предмета. Другой предмет, он тоже предмет, только другого характера, который уже материальными рамками не определяется. Для него нужны какие-то более широкие, более утонченные рамки, скажем, духовные рамки, скажем, рамки разума, рамки эмоций. Определение мы можем дать интеллектуальное, эмоциональное, а вот мы вот такого вот размера в длину и в ширину мы его не можем замерить. Это какой-то другой вид существования, и, наверное, судя по тому, что он менее ограничен, что его уже не запихать в рамки, там, в длину и ширину, не определить длиной и шириной и весом, по всей видимости, более какое-то так свободное существование, обладающее, скажем, обладающее более продолжительным сроком жизни. Ну, вот, рукописи, в смысле теории, они же не горят. Скажем, какие-то воззрения живучи, скажем, гораздо более живучи, нежели какой-то материальный предмет, который подвержен там тлению и так далее. Наверное, так. И существует нечто, ну и мы можем двигаться дальше, и есть вещи, которые не укладываются, впрочем, они не укладываются также и в рамки разума, они не укладываются также в рамки эмоций. По той причине, что они абсолютно безграничны. Они являются совершенно вечными, то есть они, вот, их не затрагивает тлен, они совершенно свободны, они, вот, поскольку они ничем не определяются, ничем не ограничены. И это область божественности. Вот это мы, собственно, ну, может быть, так и можно определить божественность, да, что вот это и есть, собственно, божественность. Определение такое довольно своеобразное. Типа идея самициус. Так вот, так, мициус и лейкус. У венагеа леодам эйзе ине нахшафет слой мициус. Вот в отношении человека. Что представляется ему мициусом? Что представляется ему существованием? А рей ли ейсе бэнам аза агашми гедра мициус нитпасет слой лихол ли роиш бэм бигдорим гашми. Поскольку человек живет в материальном мире, родился и продолжает существовать в материальном мире, то в первую очередь, конечно, для него определением существования, указанием на существование, на существенность предмета, скажем, на то, что предмет есть, являются, конечно, материальные рамки. Велый дугма, например... Ой, а это, наверное, я в хоу, это я, наверное, пересказал отсюда отрывок, потому что почему-то мне казалось, что это письмо какое-то Рэбе. Наверное, это я пересказал по инерции отрывок, который я знал отсюда. Ну, значит, повторим. Эцев елот котон, например, у маленького ребенка. Амусик шермицизу, довар, гашмиш, йохал, немашиш, бейдаим. Что для него, что им полагается существенным, то, что он может потрогать руками. Вилу, инин, рухони, духовная вещь, разум, теория. Сехл, свора, сихлис, а иной нахшафет слой легедрами мусок шермициус. Им не воспринимается как существование. То есть, ну, даже для взрослого человека иногда понять, что разумная теория, там, что теория, мысль, там, не знаю, мелодия, эмоция представляют собой тоже предмет, тоже нечто, ну вот, не абсолютно безграничное, а определяемое, существенное и, может быть, даже более существенное, чем какие-то материальные вещи, является хидушем. Для многих людей это является хидушем. Я боюсь, что для людей, в принципе, далеких от подобного рода рассуждения, они могут оставаться неизвестными вплоть до самого ухода из мира у некоторых людей. Там, не знаю, у простых людей, назовем их так, которые занимаются простым материальным трудом и много не задумываются о смысле жизни и о том, вообще, как мир существует, может быть, для них это является непонятным, в общем, до самого конца. Так или иначе, в любом случае, для ребенка существенность конфетки, бытие конфеты, конечно, перевешивает, ну, если не весь мир, то уж во всяком случае, все то, что сопряжено с, и даже с ее получением, то есть там, скажем, какие-нибудь ухищрения, для которых надо много ловкости, для того, чтобы разыграть такую драму, чтобы получить конфету в том случае, когда родители не собираются тебе ее давать. Но вот это единственным существенным здесь является конфета, все остальное это какой-то туман, это какие-то такие, значит, те разумные построения, которые связаны с ее получением, они представляют собой, не представляют собой мециюс, они не представляют собой, они не существенны. Даже после того, как он вырос и понял, что духовная вещь тоже представляет собой мециюс, тоже представляет собой существование. Это существование, ну опять же тут перевести довольно сложно, муфшетес, ну наверное, в ми... Как же это, всплыло какое-то слово хорошее в голове, и чего-то вылетело, но обратно. Это существование, менее существенное существование, ну, в общем, более расплывчатое. Это какое-то вот не настолько конкретизированное, не настолько отвлеченное какое-то существование по отношению к материальному предмету. Велахен, и поэтому, еш цойрех бемошель кидей лихамхиш, к чему это приводит, скажем? То есть он ощущает, в любом случае, как и не переводим муфшетес. Муфшетес дословно раздетый. Есть вещь одетая, которая одевается, скажем, в рамки нашего восприятия. А есть вещь, которая вот какая-то такая расплывчатая, отвлеченная, она не одевается, мы ее не понимаем до конца, скажем. Да, вот когда мы с вами рассуждаем о постижении, скажем, то мы употребляем периодически термины «ли слабеш» и «слабшус бекейлем», скажем, «одевание в сосуды». Вот какая-то мысль, она оделась в сосуды нашего понимания, схватилась с сосудами нашего понимания, а какая-то она «беавшота», «беиспаштус», она «муфшетес», она не оделась в сосуды нашего понимания. Так вот, скажем, маленький ребенок плохо воспринимает абстрактность, абстрактные теории, скажем, которые, то есть 2 плюс 2 – 4, это для него до поры до времени очень сложно. Вот там два мяча, два яблока, еще два яблока, что это 4 яблока, это можно понять. А что такое 2 плюс 2 – 4, 2 плюс 2 – чего? Для него это непонятно. Почему? Потому что 2 плюс 2, которые не яблоки, это непонятно что. Это какой-то вот, это мециюс муфшетес, это не мециюс яблок, я понимаю существование яблок, ну хотя бы образов яблок, я понимаю. Это вот такой предмет, я могу его потрогать, могу откусить от него. То есть вот это настоящее существование. А что такое 2 плюс 2? Это я не знаю, что такое. И это приводит к тому, что для осмысления какой-то теории этому ребенку, ну, а на самом деле и взрослому человеку в большинстве случаев, нужен какой-то пример. Нужно взять и абстракцию привести к ситуации конкретики, вот такой вот действительно по-настоящему заматериальной конкретики, чтобы ребенок ее понял. Вот для того, чтобы он выучил таблицу сложения, для этого, до того, как он понял, что математика представляет возможность оперировать не яблоками, а вообще двумя. Использовать не два яблока и не два, а две канарейки. А два просто. И это позволяет ему оперировать с чем угодно, с чем он захочет. Прилагать, использовать это свое знание, что 2 плюс 2 – 4, использовать его в любой области. Это поможет ему в жизни там, и так далее. Но до этого ему необходимо, как здесь Рэбе говорит, «лирамхиш эзасехль» – заматериалить разум. Вот его загустить, как бы, да, сделать таким осязаемым, чтобы можно было этот разум потрогать руками, вот, скажем, ну, даже раньше, я не знаю, сейчас используют или нет, наверное, тоже используют, раньше там в первых классах, правда, скажем, в нашей школе, по-моему, ни разу их так и не использовали, обязательно надо было, вот ученик должен был принести с собой счетные палочки, такие были наборы счетных палочек, и считали на палочках. Имелось в виду, что вот надо считать на палочках. 2 палочки, еще 2 палочки. Вот сколько палочек получится? 4 палочки. Вот пока он дойдет, значит, до поры до времени, ему нужно сгустить свой разум, сгустить вот эти абстракции до уровня палочек, колбочек, яблочек и так далее. «Омнам кихолши одам из имя ярбе ласик беньон и сехл». Но, впрочем, значит, дальше человек развивается дальше. Ну, точно, я пересказывал этот отрывок, по всей видимости. Извините. Дальше. Чем больше человек занимается разумными вещами, какими-то вот, ну, исследованиями, каких-то постижениями, чем больше он занимается постижением. «Йохалы издаких вэлэ агелы дарга козойши и штаны и цлуя мусык шермициус». Он может в конечном итоге подняться до уровня, когда для него термин «мициус», он, выражаясь словами здесь Рэбе, он очистится, прояснится, да, вот станет, прочистится. Он перестанет сводиться только к мутной материальности, вот к этой плотной, сгущенной материальности. «Шесвора сихлис емициус». То есть для него станет понятно, что абстракция, она представляет собой тоже мициус. «Вейлу довергашми эйнен нехшефет слойлом мициус». С другой стороны, что, к чему может дело прийти? К тому, что он поймет, что материальный предмет, он таки как раз является мициусом в меньшей степени, нежели мициус вот этот вот абстрактный, скажем. Шесвора сихлис мициус, вейлу доврага, а материальный предмет, эйнен нехшефет слойлом мициус. Он перестанет быть для него в такой уж степени мициусом. В каком плане перестанет быть для него мециусом? Перестанет быть для него ценностью, ценным мециусом, стоящим мециусом. Ну, ее Рэбе так, наверное, чуть-чуть в шутку говорит, потому что какое сравнение может быть между поленом и там, возвышенной какой-то теорией, пускай математической, раз мы об абстракциях. То есть для него вот эта вот ценность этой конфетки, существенность которой перевешивала существование, существенность всего мира в целом, она для него отступает на задний план. Это всего лишь еда, и не всегда, не всегда для взрослого вкусная еда, скажем. Для него большую ценность, большую существенность приобретают именно вот как раз приобретают те, в кавычках, предметы, которые относятся к области духовной абстракции, которые относятся к области, там, скажем, разума, к области эмоций, занимают в его субъективном мире, приобретают гораздо большее значение и занимают гораздо большее место. И, ну, логично двигаться дальше, естественно, да, то есть точно так же, как ребенок, продвигаясь от восприятия существования, то есть в его субъективном мире существенным является поначалу очень узкий круг вещей, которые определяем, и вещей, которые определяются именно материальными какими-то параметрами, которые можно пощупать и укусить. Потом он продвигается дальше, приобретает представление о том, что гораздо более универсальные, широкие, неограниченные вещи, они тоже представляют собой мециус. И в конечном итоге может прийти, кстати, а может не прийти, но вот может прийти к представлению о том, что это таки и есть мециус вот такого очень ценного толка. То есть мециус, который способен гораздо к большему, ну, вот то, что мы сказали выше, теория, она способна там уничтожить мир, или наоборот, преобразовать мир каким-то образом, изменить мир, а конфетка мир изменить, то есть тоже может немножко изменить мир, но очень несущественно. И вот он приходит к тому, что на самом деле то, что он считал настоящим мециусом вначале, это мециус такой, ну, второсортный. А настоящий Тамациевис – это как раз вот разумность. Ну, так, двигаясь путем, намеченным нами в начале этого пассажа, естественно, нам предположить, что дальше он будет способен, придет он к этому или нет, это уже другой разговор, он будет способен прийти к тому, что на самом деле там впереди есть еще перспектива. Есть же божественность, которая не ограничена даже такими рамками, какими ограничен вот этот вот духовный мециус. Здесь мы это называем духовным, на самом деле он в данном контексте близок к материальному с позиции божественности. Не ограничен даже теми рамками, которые ограничены там, разум или эмоции. Теперь словами Ребе. И подобное этому понятно в отношении постижения божественности, даже по отношению к там, разуму, скажем, к разумным вещам, постижению разумной теории. Ширак лахары рибы авойда вейге. Только после... пройдя определенный путь развития, как Ребе здесь говорит, после объемной работы, после изнурительного труда, досога салайкус, по постижению божественности, которая, естественно, мы здесь тоже обратим внимание, что здесь работает та же самая схема. Выше мы сказали с вами, ребенок поначалу признает за существование только материальный предмет, потом он начинает понимать, что само представление, скажем, о предмете, оно тоже является существованием. Какая-то теория, позволяющая оперировать предметами, она тоже является существованием. Но поначалу он не может воспринимать вот это существование отдельно. Ему надо привести на абстракцию материальный пример. Не 2 плюс 2 – 4, а 2 яблока плюс 2 яблока – 4 яблока. Примерно так же и здесь, когда он поднимается до нового уровня, опознает божественность как существование, он не может божественность описывать в терминах божественности. На самом деле это вообще принципиально невозможно, поэтому ему нужен на это пример. Он тоже, поначалу сталкиваясь с существованием божественности, он нуждается в том, чтобы был приведен пример на божественность ему. Какой пример? Ну, либо пример вот какой-то разумный на уровне разума. То есть божественность, чтобы она была, наверное, ну, грубо будет сказать, сведена, вот одета в пример, чтобы представление о божественности, оно было одето в одеяние вот разумной теории, скажем, а то и в одеяние материального примера, какой вот примера подобного тем, которые приводятся для того, чтобы осмыслить некую абстракцию, скажем, 2 плюс 2 – 4. Так вот, Басога Салыгус, Йохала Агилы, Дарга Казойша, Агедрова, Амуса, Шермициус и есть слой ломициус гашмис, афилло мициус рухонис, ким мициус айлыкус. Но в конечном итоге, пройдя вот этим путем, через огромное количество труда, связанного с постижением, человек способен в результате достигнуть того же уровня, достигнуть того же, вернее, к чему он пришел, обнаружив существенность абстрактной, скажем, разумной теории. То есть он вначале полагал единственно существенным материальный предмет, а потом оказалось, что эта существенность, существенность более низкого порядка, обладает меньшей ценностью, скажем, меньшей эффективностью, меньшими возможностями, меньшим сроком жизни, скажем, нежели более возвышенный уровень существования, вот, там, скажем, разум или эмоции. А теперь, поднявшись, теоретически он может, ну, на самом деле, не для, для многих и практически, ну, для многих теоретически, он может подняться до уровня, когда божественное станет для него единственно достойным видом существования. То есть, вот в наивысшем уровне существования, по отношению к которому все остальное не очень существенно.